человечески этого сделать не может. Человек не имеет силы спасти себя. Спасти может только человека Бог, потому что человек вышел из его рук как творение и повредилось это творение своего желанием жить без Бога, без своего Создателя. И Господь хочет свое творение исцелить и дать своему творению жизнь. Люди боролись со смертью отчаянно. Люди пытались забыть о ней, потому что смерть неприятна. Люди пытались эту смерть приукрасить, сделать ее приятной, идеализировать, чтобы люди опять же смерти не боялись. И внушали себе идею бессмертия, что человек не умирает, что он постоянно рождается в своих потомках. Но может ли природа дать эту победу? Может ли рождение физическое человека быть знаком победы над смертью? Всякий из нас, рождаясь, уже спешит к смерти. Мы живем и умираем одновременно. И мы не можем найти в природе, в природном мире той силы, которая победила бы смерть, потому что эта сила вне природного мира, вне человека. И эту силу люди увидели в Иисусе Христе. И воскрешение сына вдовы Наинской – это предзнаменование нашего воскресения. Этот сын воскрешен и будет жить опять во временной жизни. Он опять умрет, но предстоит еще одна встреча с Иисусом Христом. Это при кончине мира, которая уже иначе решит нашу участь. И на Голгофе Христос, одержав победу над смертью, дал нам залог этой вечной жизни. И когда эта вечная жизнь явится во всей своей полноте, мы по своему волеизъявлению доброму должны ее принять и войти в эту жизнь. Каждый из нас, рожденный свыше, став христианином и живя уже в этой временной жизни, вечной жизни, должен быть борцом со смертью, с тем, что мертвит все в нас и вокруг нас. Мы имеем тоже силу от Бога, от воскресшего Иисуса Христа, чтобы оживотворять свои души и окружающую нашу жизнь. Это сила в нас, Иисус Христос. Если в нас действительно живет Христос, мы поможем многим людям в этой жизни победить смерть. Одним живым Божьим Словом можно воскресить человека, и злым словом, недобрым, убить человека, умертвить его. И когда человек размышляет об этом, об этой тайне, об этой тайне жизни, тайне воскресения, тайне, которую нам открыл Господь Иисус Христос, он делает выбор. Если он принимает Христа, значит, он избирает жизнь. И смерть ему тогда не страшна. Он смерть воспринимает как переход из этой временной жизни в вечную жизнь. И он боится только второй смерти, духовной смерти. А духовная смерть наступает тогда, когда человек отпадает от Бога, когда он сознательно противится истине, когда человек сознательно противится любви всему доброму. Это духовная смерть, и она страшна. И поэтому нужно нам всем, видя примеры духовной смерти, когда человек уже на грани этой духовной смерти, помочь ему выйти из мрака, из света, чтобы он возродился, чтобы он познал, что есть жизнь и что есть призрак этой жизни. Помоги, Господи, нам всем в этой жизни воскресать каждый день и своим воскресением нести в мир радость и жизнь. Аминь. На новое у нас мокрость, который подарен был мне в этом году, 1 сентября, на Афоне, в Вильнюсской обители, которая тут эту икону. Потому что она, эта икона, сама явилась монахом Иверского, то есть грузинского монастыря на Афоне, и стала хранительницей этой обители. Когда она чудесным образом приплыла по морю, и монахи увидели столб света, и в этом столпе икону, то начали служить молебен, чтобы эта икона пришла к ним. Один монах дерзнул, такая была у него вера, пойти по воде как посуху и взять эту икону. Эта икона была принесена в монастырь Иверский. Монахи со слезами, умилением молились перед ней. И затем, когда молитва окончилась, они закрыли храм. И когда утром они пожелали вновь молиться перед явленной иконой, ее на месте не оказалось. Огорченные они искали ее всюду и, наконец, нашли на вратах монастыря. И они опять принесли ее в храм и молились перед ней. А когда пришли утром в храм, икона опять не было в месте. Они ее обрели на вратах своего монастыря. Услышали глаз от иконы. Я хочу, не хочу, чтобы вы хранили меня. Я хочу быть вашей хранительницей, вратарницей. И так с тех пор эту икону стали именовать иконы Портаэтиссы, то есть вратарницы. Это великая святыня, почитаемая не только на Афоне, но и во всем христианском мире. И в 1648 году именно это сегодня вспоминается православной церковью. ікона, список, верні, ікон з чудотворної ікони Божої Матері, що прийшла в Москву. І затем в Москві була зроджена часовня Іверська, приході на Красну площу, і завжди там було багато молящегося народу перед цим чудотворним образом. И каждый получал по вере своей. И богоборческие годы в нашей стране часовня была разрушена до основания. И совсем недавно вновь восстановлена. Кто-нибудь был?
Вот я была.
Лия была, да?
Вот. Много раз, когда я в Москве бываю, да, много, да, и там...
Да. Она теперь при входе на Красную площадь вновь находится и с левой стороны вход смотреть исторический музей. И там по-прежнему возносится много молитв. Это уже там помещен новый список, который принесли совсем недавно по просьбе патриарха Алексея Афонского. Монахи. А прежний образ находится в храме Воскресения в Сокольниках. Я привез масло от этой чудотворной иконы, иконы от лопат, которые пред ней теплятся. Вы сегодня будете помазывать елеем, который мы осветили вчера на Великой Вечерне, и елеем от лампады, теплящийся на фоне пред чудотворным образом Иверской иконы Божьей Матери, именуемой Иверской. Господь нас через свои великие святыни не только утешает, но укрепляет и всегда дает знак нам, видимый, что Божественный покров всегда распростер над нами, что мы не должны надеяться на силу человеческую, ни на что, что в этом мире почитается, потому что тлен и прах, а мы должны надеяться только на Бога. Это не значит, что мы не должны ничего делать. Мы трудимся, мы делаем, но понимаем, что силу жить нам дает только Господь, а не мы сами. Человек, когда много имеет физической силы, здоровья, у него успех, ему кажется, что он сам все может. Это значит, что он еще и серьезно не размышлял о жизни. И когда он подумает об этом глубже и основательнее, он поймет, что источник жизни не в нас, и сила, в которой мы живем, подается нам свыше. И за этот дар жизни мы должны Господу всегда благодарить. На следующей седмице у нас будут богослужения совершаться в следующие дни. Сегодня вечером в 5 часов вечерне, в пятницу день апостола Евангелиста Луки. И мы совершаем 7 часов утренню, затем Евхаристию. И в пятницу вечером, вечерня, заупокойная, и утром служба тоже заупокойная в субботу, потому что мы в этот день поминаем усопших. Дмитриевская родительская суббота. Ее традиция восходит к глубокой древности, ко временам Куликовской битвы, которая совершилась в 1380 году. Куликовская битва была в день Рождества Богородицы, то есть 8 сентября по старому стилю. Было много погибших и со стороны русских, и со стороны татар, но русские войска победили, потому что были вдохновляемы тем, что они вели освободительную войну. Они защищались, и тем, что они получили большую поддержку молитвенную от преподобного Сергия Дмитрия Донской, кому, вернее, Дмитрий Донской обращался за помощью, придя в обитель преподобного Сергия. Уже во время Куликовской битвы преподобный Сергий поминал убиенных воинов. Духом Святым были открыты имена погибших, он их поминал в своей обители. А затем, когда уже закончилась битва, и в обители, и повсюду в Москве люди желали поминать ратников, воинов на поле брани убили. И так возникла традиция осеннего поминовения усопших. И ее стали называть Дмитриевской родительской субботой. Это канун празднования памяти Дмитрия Соломского. И мы в этот день совершаем Евхаристию, после нее панихиду с поминовением усопших по вашим запискам. И в субботу в 5 часов, как обычно, Великая Вечерня, самый воскресный день, это уже 2 ноября, мы совершаем в 7 часов утра, и затем Евхаристию. Таково расписание богослужений. Когда мы видим в жизни людей, которые выдают себя за Христа, то здесь надо ставить знак вопроса и все проверить Евангелием, Духом Святым. Сказано, испытывайте духов. И куда только люди не идут, и куда только они хотят вовлечь. Но есть одна только дверь Царства Небесного, а не много дверей. Поэтому помоги, Господи, нам утверждаться в вере и помогать нашим детям, которые еще не крепшие, которых очень легко поколебать, и внушить им самые отвратительные, нехорошие мысли и желания, чтобы этого с ними не произошло. Но чтобы это не произошло, родители должны быть очень духовно образованными людьми, чтобы не было темной веры. Вера должна быть светлой. Нас все понаслышке скажут что-то. И правда ли нет, батюшка, говорят, что конец света будет в таком-то году, в Библии написано. А сам человек не открывал даже Библию. И услышал, поверил, потом всем распространяет, что конец света скоро приближается. Откуда этот человек знает? Все это темная вера, это суеверие. И поэтому в церкви такого не должно быть. В церкви человек должен быть трезвым, у него ясный ум должен быть, и основание веры он должен знать хорошо. Что непонятно, спрашивать, и спрашивать у тех, кто действительно знает, не понаслышке, а кто читает Священное Писание. Священное Писание у всех есть сейчас, поэтому старайтесь читать, чтобы не было в нашей голове, сердце никаких заблуждений. Господь нас всегда выведет на истинный путь жизни. И все кривизны нашей жизни выпрямит. И в этом мы должны верить. Сегодня сколько Гали было на занятиях детей?
9 детей, по-моему,
да?
Мысленно
представлю себе. Ну, у нас
8, детей,
в школе русской, кажется, учится 170 примерно человек, включая старшеклассников. Но и эти пожелающие заниматься воскресной школой будут разбиты на группы по возрасту. Потому что малыши должны заниматься отдельно, отроки отдельно, и постарше тоже отдельно. что вы дома посовещаетесь, поговорите об этом, и в следующее воскресенье уже и приходите вместе и скажите имена тех, кто будет заниматься. Мы хотим просить для занятий комнату в этом доме, который расположен вот напротив церкви. Я уже ходил в городскую управу. Там живет женщина, которая имеет жилье в другом месте, а сюда только иногда приходит. Я просил, что нам нужно помещение для занятий недалеко от церкви. И мы будем говорить с этой женщиной, просить, чтобы, если у нее нет нужды в этом помещении, чтобы она дала на общую пользу его. Потому что у нас нет таких помещений, где бы можно было все пособия необходимые разместить, и чтобы это все было постоянно, а не снимать и убирать постоянно. Да, все помолимся об этом, чтобы Господь нам дал такое. Разумно, это заводит человека в тупик, и человек страдает и мучается. Посмотрите на людей, которые не знают Бога, как им трудно. Они или становятся наркоманами, или пьют, или блудом занимаются, или воруют, или убивают, или предаются пустым развлечениям, и для них тогда становится пища Богом, то есть на пьедестал божества люди ставят все, что угодно, и даже самих себя. И порой человеку кажется, что он сам по себе, он никому ничего не должен, он не зависит ни от кого, и никакого Бога не существует. Это все выдумки. В недавние годы говорили это, придумали для того, чтобы поработить народ темных, неграмотных людей. И что верят в Бога самые невежественные, самые отсталые, самые глупые люди на свете. Но жизнь показала для тех, кто это утверждал, что они сами провалились в яму, которую себе рыли. «Без Бога не до порога», — говорит Господь. И те, кто отрицал Бога, сейчас сами идут в храм и молятся, но у некоторых людей это вызывает отвращение, и они осуждают даже таких людей. Говорят, зачем они показываются там, когда они не верят Богу? Как маскарад приходят и подстраиваются. И сегодня начни гонение на веру, они опять убегут из храма и забудут о тех свечах, которые держали в руках. Говорит, это смотреть невыносимо, это лицемерие, ханжество, и такого в жизни не должно быть. Но верующие люди не осуждают никого, и пусть человек идет хотя бы и так вначале, то знает, что произойдет в его сердце во время молитвы. Может быть, Господь коснется сердца человека, что-то живое в глубине сердца пробудится там, и оно уже не станет таким каменным, нечувствительным, и человек задумается о смысле жизни. И в том самом главном вопросе, который задает каждый себе человек. Зачем мы живем? Какой смысл? Неужели смысл жизни в том, чтобы родиться на свет и тут же спешить умереть? Потому что действительно, когда мы рождаемся, мы уже начинаем умирать. Даже когда уже совершилось зачатие, ребенок развивается еще в утробе матери, он уже спешит к смерти. И в этом мире все измеряется временем и количеством прожитых лет. Сколько человек живет на земле? По псалму 70 или 80 лет. У нас есть люди, которые живут и дольше. У нас Феодора, старейший прихожий нашего храма, имеет по паспорту 105 лет уже. Но в основном люди живут 70-80 лет. Некоторые меньше. Сейчас люди от того, что они не умеют жить, сокращают свою жизнь и становятся как бы самоубийцами. Человек, который умирает от пьянства, он тоже самоубийца, потому что он неправильно распоряжается своей жизнью, он губил себя, губил других людей и сократил свою жизнь. И вот человек задает вопрос, зачем он живет? Неужели смысл жизни в том, чтобы есть, пить, работать, веселиться, смотреть зрелища, размножаться и так далее? Смысл жизни не в этом. Смысл жизни в том, чтобы быть с Богом. Потому что без Бога душа мучается, тоскует, ибо в Боге все совершенство, вся красота. Ничто земное человеку не сможет дать такой полноты жизни, какой он получает, общаясь с Богом. Когда мы в жизни видим что-то красивое, то человек говорит, не хочется отрывать глаз, хочется смотреть и смотреть. Какие-то очень приятные минуты в жизни бывают, когда человек соприкасается с вечностью, с божественным, и он тогда не хочет уже ничего другого. Когда вы встретите кого-то, кого вы любите, почитаете, и во время встречи человек ничего не хочет, только вот общаться. И его в это время не заставишь ни есть, ни пить. Он просто хочет вот в эту минуту насладиться общением. И у него такая радость на сердце, такое ликование, что он только поглощен этой радостью. Итак, душа, которая любит Бога и понимает, что Бог – любовь, совершенство, она живет Богом. Это не значит, что человек, любящий Бога, сидит, смотрит в потолок или в небо и ничего не делает. Такой образ верующего человека – карикатура, и такого в жизни не бывает. Святая Тереза, которая недавно умерла в Индии, святая, которую почитает весь мир, независимо от конфессии религиозной, она пошла в мир, чтобы людям сказать о Боге, людям, которые спят, которые стали очень материальными, грубыми, жестокими, что люди, проснитесь, живой Бог с вами, рядом. Он стучится в ваши сердца, а вы этого не чувствуете. Вот, он стучится к вам в образе тех нищих, которые падают на улицах от истощения, голода, от болезни. А вы проходите мимо, как через какие-то предметы, мешающие вам идти, и не обращайте на них внимания. Люди, подумайте о любви. Что нельзя жить без любви, потому что без любви жизнь – это смерть. И когда люди понимали ее, то они становились живыми. Когда это слово доходило до их сердец, они становились другими. Вера оживляет человека, и человек тогда понимает, что смерти нет. Что физический уход из этого мира – это только переход другую жизнь. Потому что есть жизнь временная, биологическая жизнь, природная, и есть жизнь вечная. Ведь надо подумать о том, что первичнее, этот сотворенный мир, который имеет начало и конец, или тот мир, благодаря которому возник этот мир, то абсолютное начало – Бог, который является первой причиной всего. Человек, который не хочет думать о жизни, он скажет, есть только вот этот мир природный, больше ничего не существует. Но это очень глупо, это очень несерьезно. И это показывает, что человек не хочет размышлять, не хочет быть глубоким, хочет быть очень поверхностным, быть горизонтальным, жить только по горизонтали. Но есть вертикаль нашей жизни. Эта вертикаль как раз это стремление к вечной жизни. Ибо нигде человек не найдет успокоения, кроме Бога. И это серьезно, это основательно, это необходимо для каждого человека. И вот мы, живя в этой временной жизни, уже живем и вечной жизнью. Сейчас мы присутствуем в храме, где все нам напоминает об этой вечной жизни, о Боге. Мы видим иконы в храме. Кто такие святые, кого мы видим на иконах? Святые – это люди, которые были очень близки к Богу. Они жили Богом. Они стали прозрачными для Бога. И ничто уже в них не мешало действовать Богу. Потому что Бог совершенство. Если Бога впустить в свою жизнь, наша жизнь становится совершенной, совершенно другой. Не впускаем Бога в свою жизнь, надеемся только на себя, и мы тогда разрушаемся. Потому что нельзя, уйти от источника жизни и остаться живым. Разве может маленький ребенок сказать своим родителям, которые еще едва только научился ходить, скажет, все, я начинаю самостоятельную жизнь, вы мне не нужны. Что он может сделать? Ничего. Вот так и человек пред Богом, независимо от того, сколько ему лет, взрослый он или младенец, если его отлучают от Бога, то он разрушается. Разрушается и нравственно, морально, духовно и физически. И в жизни мы это видим, разрушение личности. Сейчас жизнь люди устраивают себе такую, чтобы человек был не похож на человека, чтобы образ Божий в нем исказился предельно. И порой показывают таких людей, говорят, что смотришь и не поймешь, дьявол перед тобой или человек, потому что уже на лице нет печати вечной жизни. Все искажено. Уже человек как маска. Когда человек борется с божественной красотой, это желание тоже уйти от Бога, спорить с Богом. Когда люди пытаются исказить свой естественный вид, то это страшно, потому что показывает, что внутри пустота у человека. Он ищет чего-то, а чего он сам не знает. И его тогда человека можно завести в любой тупик жизни, и для него это будет гибель. Мы понимаем, что только с Богом человек найдет все, и поэтому мы приходим сюда, в Дом Божий, в храм, чтобы встретиться с живым Богом, чтобы научиться у Него любви и жить этой любовью. Если человек ходит храм, он всегда слышит только здесь чистое, живое слово. Здесь никакой грязи нет, здесь не сквернословит, здесь человек очищается. И как только он выходит в мир, он обязательно столкнется с этим. Это очень некрасиво, и этим жить нельзя. Когда сквернословят, когда особенно на улице, это настолько некрасиво, неприлично. Это нельзя посвятить Богу, эти гнилые слова. Поэтому каждый должен избавиться от этого греха. И нельзя говорить таких слов, которые нельзя посвятить Богу. Если есть такая скверная привычка, нужно от нее избавляться. А сейчас это распространилось, это хулиганство такое, грубость, дикость. И все от того, что люди одичали духовно. И друг у друга учатся только плохому, всякой скверне. Надо жизнь очищать, а не загрязнять. Люди борются больше с загрязнением воздуха и платят даже деньги за то, что он загрязняется. Или переезжают в другую страну, берут на таможне деньги за экологию, за то, что вы будете выхлопными газами воздух загрязнять. Так нужно больше думать и о загрязнении своей души, своего сердца. И Господь нам поможет, если мы встанем на путь чистоты, если мы будем думать о смысле жизни, и если мы выберем добро, а не зло. Мы сегодня молимся о том, чтобы душа Евгении очистилась от грехов, а души наши каждый день загрязняются. Как можно загрязнить душу? Вот сейчас осудите какого-то человека, и уже ваша душа нечистая. Разозлитесь на кого-то, уже ваше сердце нечистое. Позавидуйте кому-то, ваше сердце уже нечистое. Пожелайте что-то своровать, ваше сердце нечистое. Пожелайте кого-то обмануть, солгите хоть малым. Скажите, что вас дома нет, когда вы находитесь дома. Ваше сердце уже нечистое, грязное. И таких грехов мы очень много совершаем. И если мы не каемся, можете представить, какой пласт грехов. Все сердце в корости. Все. И оно тогда становится нечувствительным. И вот мы знаем, как это трудно, и как мы загрязняемся, поэтому мы Господа просим прощения за эти наши грехи. И вот каждый человек, мы знаем, способен к такому загрязнению, в большей, меньшей степени. И поэтому мы просим Господа, чтобы Он очистил душу новопреставленной Евгении, чтобы она была прозрачной и чтобы она соединилась с Богом, потому что в Боге никакой чистоты нет. И чтобы войти, прийти к Господу, нужно быть чистым. Вот мы сегодня об этом молились, о чистоте души новопреставленной Евгении. Почему мы молимся? Потому что ее уже здесь молитвенная жизнь закончилась, она уже не говорит, она уже молчит, но ее устами, вы слышали, церковь просит нас молиться за нее. Сейчас будут петь песнопение «Придите, дадим последнее целование Господи». Вот, и там от уст умершего имеется просьба о том, чтобы мы непрестанно молились о ее душе. Поэтому я вас прошу всех своих молитвах, утренних, вечерних, молиться Богу о упокоении ее души. Кто не знает церковных молитв, может молиться своими словами. Молитва наша заключается в благопожелании. То есть мы желаем но постоянный день, чтобы душа ее упокоилась в Боге и обрела вожделенный мир. Аминь.